передаче вы услышите беседу с доктором, который расскажет интересные вещи о человеческом организме. Добрый день, доктор.
Добрый день, добрый день. Ты, наверное, опять пришла ко мне с тем же вопросом, да?
Да, доктор, с тем же самым. Не могли бы вы опять рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о человеческом организме?
Опять рассказать что-нибудь интересное? Ну, ладно, раз уж вы так интересуетесь, расскажу вам, пожалуй, на этот раз об одном внутреннем органе человека.
О внутреннем органе? О каком?
Об очень важном. Таких органов два в теле человека.
Два? Вы, наверное, имеете в виду легкие?
Нет, не угадала, не легкие.
Не легкие?
Нет, два других важных органа есть.
А, наверное, почки?
О, правильно, молодец. Вот о них, о почках, сегодня и поговорим немного.
Интересно, зачем они нужны?
Почки зачем нужны? А кто будет кровь нашу очищать и фильтровать?
Кровь нужно очищать.
А как же, конечно, нужно. И почки как раз этим и занимаются.
Понятно. А где почки находятся?
Не знаешь разве? Вот здесь, сзади, ближе к спине, по обе стороны позвоночника, на уровне пояса.
Ага, ясно. А какого они размера?
Каждая почка в длину сантиметров так 10, весит граммов 150.
Не такие уж большие.
Нет, но работу очень важную в организме выполняют. Поэтому они защищены довольно толстым слоем жира. Этот слой жира их от ударов предохраняет.
Понятно. Доктор, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как почки работают.
Через почки проходит кровь, циркулирующая в человеческом теле.
И почки ее очищают?
Да. Они ее очищают, фильтруют, тщательно отделяют все вредные вещества.
И очищенная от вредных веществ кровь из почек снова поступает в сердце?
Совершенно верно.
А куда вредные вещества деваются?
Все вредное и ненужное через соответствующие каналы уходит из организма.
Ага, понятно. Значит, почки очищают всю мою кровь?
Всю, каждую ее каплю.
Здорово работает.
Да, вся кровь полностью очищается каждые 30 минут.
Значит, дважды в час почки очищают всю мою кровь?
Конечно, все 5 литров твоей крови.
Потрясающе.
Почки никогда не спят, они работают без отдыха день и ночь.
Интересно, почему? Почему мою кровь нужно постоянно очищать?
Ну как почему? Ты ведь питаешься регулярно, да?
Ну и что? Я ведь ем чистую пищу.
Верно. Однако почки должны следить за тем, сколько и какой пищи усваивается твоей кровью.
Доктор, расскажите об этом, пожалуйста, более подробно.
Ну хорошо. Например, ты пьешь фруктовый сок, да?
Пью. Он очень полезен.
Верно. Но фруктовый сок содержит много такого вещества калия.
Это вещество вредное для организма?
Нет, оно полезное. Оно необходимо для того, чтобы хорошо работали твои мышцы, в особенности, кстати, дыхательные мышцы.
Мои легкие?
Ну да. Однако, если калия в крови будет слишком много, твоя жизнь будет в опасности.
Правда?
Да, твое сердце может остановиться.
Ужас!
А если калия в крови будет слишком мало, твои легкие не смогут работать нормально.
И я не смогу нормально дышать?
Да. Вот поэтому почки и контролируют количество калия и других химических веществ в твоей крови.
Значит, почки следят за тем, чтобы разные химические вещества в моей крови содержались как раз в нужном количестве.
Да, в количестве, необходимом твоему организму. Если веществ в твоей крови будет слишком много или, наоборот, слишком мало, это может убить тебя.
Понятно. Но это же очень сложно.
Что сложно?
Регулировать количество разных веществ в крови.
Еще бы, очень сложно. Однако почки с этой сложнейшей задачей справляются вполне успешно. Например, почки внимательно следят за количеством соли в твоей крови.
За количеством соли?
Да, ведь почти любая еда, которую ты ешь, содержит какое-то количество соли.
Наверное, мой организм нуждается в соли.
Еще как! Соль заставляет клеточки твоего организма работать.
А без соли клетки организма не могли бы работать нормально?
Нет, они бы отказались работать, и жизнедеятельность организма прекратилась бы.
Ясно. Доктор, вы сказали, что некоторое количество соли есть и в моей крови.
Да, и почки регулируют это количество.
А что будет, если в крови окажется слишком много соли?
В этом случае тело очень сильно опухает, и сердце перестает работать.
Страшно. Но почки от этого спасают.
Да. Они всегда следят, чтобы количество соли в крови было правильным.
Интересно, а как почки узнают, много или мало соли в моей крови?
А об этом им сообщает твой мозг.
Мозг?
Да, ведь вся твоя кровь проходит и через мозг.
Ага, ну и что?
А в мозгу у тебя находится и работает специальное устройство под названием гипоталамус.
Гипоталамус? И что он делает?
Он каждую каплю крови, протекающей через него, проверяет, определяет ее состав и по нервам посылает сигнал почкам, сообщает им, сколько каких веществ нужно из крови удалить, отфильтровать.
Вот это да! Мудро устроено.
Сконструировано мудрым создателем, Богом, сотворившим человека и всю природу.
Верно. Доктор, а как почки фильтруют, очищают кровь?
Вот как. В каждой почке есть больше миллиона крошечных микроскопических фильтров.
Так много?
Да.
Значит, кровь прокачивается через эти фильтры, и ненужные вещества отделяются?
Верно. Причем почки знают, сколько и каких веществ нужно из крови убрать.
Я знаю, что у меня в крови есть множество красных и белых кровяных клеточек. Часть их тоже отфильтровывается и удаляется.
Нет-нет. Они слишком большие, чтобы пройти через почечные фильтры, и их удалять-то вовсе не надо. Почки посылают их в большую вену, ведущую к сердцу.
Интересно, много ли ненужных и вредных веществ удаляется из крови в почках?
Ну, за одну минуту каждая почка фильтрует и очищает примерно 100 миллилитров крови. И при этом из крови удаляется лишь 1 миллилитр ненужной жидкости.
Ясно. Доктор, а в крови содержится много воды?
Воды много. Кровь на 94% состоит из воды.
На 94%?
Да. И одно из важных заданий почек – постоянно поддерживать именно такое процентное соотношение.
То есть сделать так, чтобы в крови все время содержалось 94% воды?
Верно. Такое задание почкам дал их Творец.
Интересно. Доктор, вот, например, я выпиваю стакан воды.
И выпитая тобой вода усваивается твоей кровеносной системой, затем поступает к твоим клеткам.
А количество воды в моей крови тогда увеличивается?
Почки на это немедленно реагируют и удаляют из крови всю лишнюю воду.
Здорово! А что было бы, если бы количество воды в крови стало больше 94%?
Кровь тогда стала бы совсем жидкой, и человек мог бы замерзнуть до смерти.
Ах, вот как!
Да. А если бы количество воды в крови составило меньше 94%, кровь стала бы слишком густой, и сердцу было бы очень трудно проталкивать ее.
Так что в конце концов сердце остановилось бы?
Конечно.
Теперь я понимаю, какую важную работу почки выполняют в моем организме.
Понимаешь? Хорошо. А то ты в начале нашей беседы спрашивала, зачем они нужны. Кстати, я думаю, беседу нашу теперь можно было бы закончить. Вот заходи когда-нибудь еще. Хорошо?
Хорошо, доктор. Сегодня я услышала много интересного. Удивительно, как сложно все устроено в человеческом организме.
Да, а как точно все работает, а? Как прекрасно взаимодействуют все органы.
Когда узнаешь больше о строении человеческого организма, невольно приходишь к мысли о мудром Творце, его создавшем.
Совершенно верно.
Продолжаем передачу «В мире природы». Наука и религия. Противоречат ли они друг другу? В современном мире этот вопрос неоднократно поднимался на страницах различных изданий, в радио и телевизионных передачах. Сегодня мы решили затронуть его и в нашей программе. Под словом «наука» мы будем понимать точные естественные науки, изучающие Вселенную, а под словом «религия» – религию, основанную на Библии. Итак, тема нашей беседы – противоречит ли наука религии?
Выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов отвечал на этот вопрос так. «Правда, имеется в виду научная истина, и вера – две сестры родные, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда в распру между собой прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрствования их во вражде обвинит». Так писал Ломоносов в своей статье о согласии естествознания с религией. Знаменитый русский ученый отрицал противоречие науки и библейской религии. По словам Ломоносова, Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первая – видимый мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его созданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. Сам Ломоносов был глубоко верующим человеком, так же, как и многие другие выдающиеся ученые, имена которых можно встретить на страницах школьных учебников всех стран. К числу верующих ученых, внесших значительный вклад в науку, относятся, например, знаменитые астрономы Коперник, Кеплер, Галилей, основатель современной алгебры Виет, выдающиеся математики Декарт и Гаусс, физик Торричелли, открывший атмосферное давление, создатель гидростатики Паскаль, Ньютон, выдающийся физик, открывший закон всемирного тяготения, известные ученые, сделавшие открытия в области электричества и электромагнетизма, Гальвани, Кулон, Вольт, Ампер. К числу верующих ученых относятся также выдающиеся химики Лавуазье и Менделеев, исследователь света Френель, изобретатель гироскопа Фуко, выдающиеся физики Фарадей, Майер, Беккерель, Резерфорд и Макс Планк, основатель бактериологии Пастер, знаменитый физиолог Павлов. Верующими были и выдающийся биолог Мендель, открывший законы наследственности, и знаменитый ученый Рентген, открывший рентгеновские лучи, изобретатель радио Попов, изобретатель фонографа и электрической лампочки Эдисон. Этот список можно было бы продолжить. Мы упомянули лишь тех верующих ученых и изобретателей, имена которых хорошо знакомы школьникам во всем мире. Все эти выдающиеся ученые верили в Бога и в Библию. Некоторые из них жили в 20 веке. Если религия действительно противоречит науке, как утверждают некоторые люди, каким образом упомянутые нами создатели науки могли производить свои научные исследования, сохраняя веру в Бога? Оказывается, религиозные убеждения не препятствовали этим ученым заниматься наукой. Наоборот, вера в Творца, в осмысленность мироздания вдохновляла многих исследователей в их научных поисках. В своих стремлениях обнаружить законы Вселенной они руководствовались верой в великого законодателя. Выдающийся физик Альберт Эйнштейн не принадлежал к определенному религиозному течению, однако он разделял веру в разумного создателя Вселенной. В своей статье «Религия и наука» он восхищался трудами Ньютона и Кеплера, которые изучали мир, следуя мыслью за мыслями Бога, то есть веря, что мир является созданием Творца. Эйнштейн писал, «Какая для этого нужна глубокая вера в разумное начало мироздания, и какое страстное стремление постичь хотя бы слабый отблеск разума, притворенного в мире. По словам Эйнштейна, человек, который потерял способность удивляться и благоговеть, мертв. Знать, что существует сокрытая реальность, которая открывается нам как высшая мудрость и блистающая красота, знать и ощущать это — вот ядро истинной религиозности. Известный физик Маркони, живший в XX веке, сказал: «Все ученые знают, что существуют неразрешимые тайны. Только вера в высшее существо, вера, требующая от нас повиновения, дает нам мужество приступить к изучению тайн жизни». Многие выдающиеся ученые заявляли, что их научная деятельность способствовала укреплению их веры в Бога. Изучая дела творения, мы возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем Его божественные свойства, писал знаменитый физик Ампер. Известный французский геолог Термье утверждал: «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога. Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно, сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о недвижном, беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу, и в этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие». Конец цитаты. И вот слова выдающегося микробиолога Пастера: «Именно потому, что я много размышлял и изучал, я продолжаю верить, как бретонский крестьянин». Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, заявил: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Таковы высказывания ученых, утверждающих, что занятия наукой не только не разрушили, но наоборот укрепили их веру в Бога или даже привели к вере.
Почему же атеисты утверждают, что наука противоречит религии? Потому что они считают, что вера в Бога основана лишь на невежестве людей, на их неспособности объяснить явления природы. В древности, говорят атеисты, люди не могли, например, объяснить, почему гремит гром и сверкает молния. Они ничего не знали об электричестве, и поэтому они верили, что гром и молния — это нечто сверхъестественное, исходящее от Бога. Но когда люди открыли законы электричества и объяснили, почему гремит гром, они поняли, что им больше не нужно бояться Бога. Однако эти рассуждения атеистов довольно наивны. Неужели они думают, что такие выдающиеся ученые, такие блестящие умы человечества, как, например, Ньютон и Кеплер, Менделеев и Резерфорд, верили в Бога-творца лишь по причине своего невежества, только из-за того, что они не могли объяснить каких-то явлений природы? Нет, конечно, нет. Наоборот. Чем больше верующие ученые узнавали о строении Вселенной, чем больше они открывали тайн природы, тем больше понимали, насколько сложно устроен материальный мир, и тем больше преклонялись пред разумом его Создателя. И даже если наука в будущем окажется способной понять и объяснить все в материальном мире, вопросы происхождения этого мира останутся вопросами, относящимися к религии и философии. Ведь ответы на эти вопросы зависят от вашей веры. Французский ученый Гурса утверждает: каковы бы ни были в будущем успехи алгебры и анализа, великие проблемы существования Бога и бессмертия души всегда будут вне досягаемости их формул. Самый великий геометр мира знает по этим вопросам не больше, чем ученик начальной школы. Кроме того, известно, что, делая новые открытия, наука сталкивается с новыми тайнами природы. Чем больше ученые открывают, тем больше неизведанного встречают они на своем пути. Вот высказывание известного математика Пуанкаре. Как бы далеко наука не распространяла свои завоевания, ее область всегда останется ограниченной. Тайна охватывает ее на всем протяжении ее границ, и чем дальше ее границы будут простираться, тем больше тайн будет окружать ее.
Следует также отметить, что наука имеет в человеческой жизни важное, но ограниченное значение. Ведь по характеру своему наука вне моральна. И человек, производящий преступные опыты над людьми, и ученый, рискующий своей жизнью для блага людей, одинаково принадлежат науке. В нашем взгляде на жизнь всегда присутствует нечто, лежащее за пределами науки. И человек никогда не может руководствоваться в своих поступках лишь тем, что принесло ему изучение материальной вселенной. Высшие категории смысла и ценности, добра и зла — это области религии и морали. Библейская религия дает человеку знание о том, для чего он живет и как он должен жить. Наука не отвечает на эти вопросы. Она лишь пытается узнать, как устроен материальный мир. В заключение нашей беседы о взаимоотношениях науки и религии мы хотим привести высказывание физика Макса Планка, одного из самых выдающихся ученых 20-го столетия. Вот что он писал. «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».